Понедельник, 13 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Здравствуйте, наши дорогие звукорежиссеры.
Майк Волтс.
Режиссеры, конечно, тоже.
Да, все. Всех приветствуем, все к нам, к нашему огоньку. Так или иначе, Майк Волтс заявил, что Трамп и Путин созвонятся в ближайшие дни или недели. Подготовка их встречи идет полным ходом. И, по мнению многих аналитиков, речь на этих переговорах потенциальных, которые будут между Путиным и Трампом, в первую очередь пойдет об архитектуре безопасности мировой. Можем ли мы представить, где их позиции сойдутся, а где будут сплошные противоречия?
Ну, во-первых, это сильно распиаренное мероприятие, и весь этот шум и трескотня вокруг этого напоминает какую-то карнавальную просто веселуху. Об этом так говорят, как будто, знаете, когда о чем-то много и шумно говорят, такое ощущение, что что-то хотят от нас скрыть. А скрыть от нас хотят от всех очень простую вещь. А в чем, собственно, суть переговоров? И какая такая мировая конфигурация может обсуждаться между республиканцем Уолтсом, которого интересуют проблемы США, и авторитарным лидером Путиным, который
Республиканцем Трампом.
Ну, вы сказали Уолтс.
Ну да, Уолтс, ну, да, Трамп, да, нам сообщил, ну, да.
Трампом, да, который единолично правит на территории бывшей РСФСР, значит, которую присоединили часть территории УССР. Да, собственно говоря, повестка-то очень небольшая, по большому счету. Ни о какой мировой конфигурации, естественно, речи тут нету, поскольку зачем тут обсуждать мировую конфигурацию с Россией, когда ее обсуждать надо там совсем другими центрами мира, с Китаем, например, там, и так далее.
Нет, ну у них есть общий знаменатель. Обоим не нравится НАТО, так или иначе.
Ну, слушайте, ну они НАТО по-разному не нравится. Трампу НАТО не нравится то, что НАТО требует денег. Трампу НАТО не нравится по финансово-семейным соображениям, скажем так. Жена много требует денег, понимаете? Он хочет сократить расходы на жену. Поэтому ему не нравятся семейные отношения в кризисе. А России, Путину, не нравится НАТО, потому что НАТО просто отжирает часть за частью нагло в нарушении всех соглашений, всех обещаний территорию бывшего Советского Союза. Поэтому единственным пунктом переговоров возможных между Трампом и Путиным, это никакая не мировая конфигурация, как тут трещат у нас политологические канарейки всех мастей, а это просто ситуация вокруг Украины. Трамп хочет из Украины вылезти любой ценой, а Россия Путина хочет добиться в Украине максимальных заявленных целей. Напомню, в скобках, это денацификация, демилитаризация Украины, включение ДНР, признание за Россией Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, плюс желательно взятие под контроль портов Черноморских, Херсон, Николаев, Одесса. Понятно, что никаких быстрых переговорах с такими вариантами речи быть и не может. Трампу-то легко как бы выйти вроде как из этой ситуации, казалось бы. Ну, перестал деньги платить, тем более Зеленскому, и давать оружие, тем более, что в Америке общественное мнение уже давно разминается. Знаете, как вот простату проктолог разминает, значит, так же вот и общественное мнение также они разминают.
Им кажется, вообще, да? Американцам все равно. Украина, Россия, для них это примерно одно и то же.
Все равно, потому что им было бы все равно, если бы туда не шли бесконечные американские бабки. А туда идут американские бабки такой величины, которые уже не все равно, понимаете? Это уже речь идет на десятки, на сотни, там, сотни миллиардов, если не больше. Поэтому задача Трампа прекратить вот этот вот, остановить эту черную дыру, куда уходят деньги американских налогоплательщиков на цели, которые никакого отношения к внутриамериканской жизни не имеют. Напомню, перед Трампом стоят всего 4 задачи, и все они задачами сосредоточены на США. Это первое. Остановить деиндустриализацию Америки и вернуть в Америку... Америке роль промышленного лидера или, по крайней мере, конкурента с Китаем в роли промышленности. То есть, чтобы опять ожил Детройт, опять ожил Сан-Франциско там, и многие другие города. Второе. Это что-то сделать с деньгами, с фондами здравоохранения, в частности, которые нас создавали либералы-глобалисты, куда они понакачали кучу денег, разрушив систему здравоохранения и с помощью ковидных манипуляций установив над Америкой контроль большой фармы. И третье – это разгромить наркомафию, наркокартели, мексиканские в первую очередь, или там другие, которые поставляют в Америку уже не десятки тысяч, а даже сотни тысяч тонн наркотиков разного вида, которые просто уничтожают американцев, молодежь американскую на корню. И четвертое – это миграция, это серьезнейшая проблема. Все четыре проблемы глобалистские, все они концентрированы на территории США. Чтобы их решить, Трампу надо вытащить щупальца Америки, которые запустили туда глобалисты-демократы с Ближнего Востока, с Украины, из Сирии, ну, считай, Ближний Восток. Ну,
кстати, для справедливости, Ближний Восток туда все-таки республиканцы щупальца запустили. Джордж Буш-младший, его администрация, Афганистан, Ирак.
Это было вынужденное, потому что 11 сентября ему организовали глобалисты, ему просто некуда было деваться. Так как, еще раз говорю, Саудовскую Аравию он атаковать не мог, это союзник и кошелек, значит, США. Значит, он атаковал Ирак и Афганистан, понимаете? И это существенный момент. Туда, как бы его туда толкнули. Не по своей воле туда Буш
так полез. Так и Трампа могут подтолкнуть. На Иран, например, уронить.
Вот именно. Поэтому они обезопасили себя с тем, что убрали Асада из-под удара. Потому что Асад – это было слабое место, где могла вспыхнуть Ирано-американская война. Это наверняка было сделано по согласованию. Многие еще разные интересные ходы сделали. Но Украина тут как какой момент? Американцам выйти из этого можно, но как из этого выйти России? Россия доминирует, Россия стратегическая инициатива, Россия наступает, Россия там к Покровску обходит с юга, с севера, с запада, там с востока. Россия там подходит к Суджи, на окраину Суджи, на южную.
Но это дорого обходится Россия. Нашей экономике, я уж не говорю про жизни наших солдат.
Ну какая разница, неважно, в этой ситуации не может остановить наступление. Просто не может и все. Поэтому что такое Трамп может предложить Путину, чтобы Путин вот согласился остановить наступление? Снятие санкций, это же очевидно. В политике все, если вот отбросить всю шелуху пропаганды и рассуждения о рационализме и либерализме, все сводится к простым интересам, которые как бы просты, как мычание. России снимаются санкции, восстанавливаются, значит, но это тоже Трамп это сделать не может, потому что он же не диктатор. Даже диктатор это не мог бы сделать, понимаете? Даже Ким Чен Ын это не может сделать в
КНДР. У него есть конгресс республиканский.
Который тоже не захочет это делать. Там разные лоббистские группы. Америка – это сложная система. Поэтому у Трампа нет решения. Поэтому никакое судьбоносное глобального измерения, встреча или тем более разговор Путин-Трамп не имеет. А вот разговор пиар имеет. Этот разговор, безусловно, можно будет продавать в разных формах интерпретаций в Европе. Там говорить, вы знаете, там в закрытой части разговора, которую вот никто не слышал, да, Трамп одобрил, допустим, поддержал альтернативу для Германии. Там. А в закрытой части разговора Трамп сказал, да, хорошо бы остановить Северный поток, который, я уверен, взорвал Байден. Никто никогда это не проверит. А спросишь там какого-нибудь пресс-секретаря, там, Пескова или американского, они там сделают такую, или Захарову там, такое отсутствующее лицо и скажут, no comments, мы это не комментируем, ну, Захарова еще пошутит, может быть, там что-то такое вдогонку. Или Грозное пошлет там, а вот в Киеве там издеваются там над этим, например. Поэтому здесь важный момент в чем? Важный момент в том, что это вообще только начало возможного обсуждения гипотетических пунктов переговорного процесса, в котором, как я уже сказал, основные точки-то все ясны. Россия, если сейчас остановится наступление, это поражение просто. Россия не может остановиться на тех рубежах, на которых она сейчас находится. Это просто невозможно. Это, как это объяснить даже своему народу, власть российская не сможет сделать.
Ну, почему же?
Шойгу вывести, привязать к позорному столу посреди Кремля, да и то это ничего не решит, на мой взгляд, понимаете?
Если территории, которые теперь закреплены в Конституции, останутся хотя бы в том виде, в котором они сейчас...
Как они останутся, когда значительная часть Запорожья находится под контролем Украины, Херсон под контролем Украины?
Переименуют.
На это все понятно. Это я понимаю, что как бы бодрые говоруны, пропагандисты, сумеют как бы там заполнить собой эфиры государственных медиа. Но это же на самом деле это ничего не решает. Все это знают, что это тяжелая горечь как бы не победы. А не победа даже иногда хуже, чем поражение. Потому что не победа — это значит, как бы ситуация продолжается, но отложена, и ты уже не можешь никак повлиять на нее. Поэтому как бы для России нет альтернативы реальной, для нормальной России, которая вот, ну, я считаю, что вся эта ситуация ненормальна, да? Ну, предположим, если как в шахматной партии, нельзя терять темп, просто нельзя, и все, как в шахматной партии. А для американцев важно прекратить, поэтому тут на самом деле диктует Путин в этом вопросе. Он затягивает американцев в конфликт, который, выход из которого просто это потеря лица. Трамп не может выйти, просто так вот оставив...
Это будут сравнивать с Афганистаном Байдена, наверное.
Ну, нет, не будут ничего сравнивать, никто не будет эвакуироваться, никаких войск американских нет. Но это, в общем, потеря лица достаточно серьезная. А, значит, переговоры на год, на полгода. А на время переговоров что, остановятся боевые действия, что ли? Ну, на мой взгляд, России это совсем невыгодно. Россия будет продолжать, должна бы, по идее, продолжать наступление на Запад, боевые действия. Поэтому никакой судьбоносности в этом телефонном разговоре я не вижу. Очевидно, это судьбоносно для тех политологов, которые это будут комментировать, которые получат дополнительные гранты из администрации президента Белого дома и Москвы на обсуждение этой
ситуации. Отовсюду, как говорится. Как нас научил Василий Якименко его недавнего интервью.
Я за то, да, чтобы, как говорится, люди жили хорошо.
Но все-таки, если говорить о международных правилах, международном порядке, Трамп...
Чтобы Якименко помянули. Это интересная тема, кстати. Мы потом обсудим.
Да, обязательно. Я вот очень хотел бы обсудить. Там много вопросов вызывает это интервью. И даже не то, что он говорит, а сам факт этого интервью. Но все-таки, пока мы далеко от Трампа не ушли, примкнувшего к нему Илона Маска, они как-то повысили частотность своих высказываний о присоединении Канады. Даже Маск назвал Трюдо девочкой. Много говорят о Гренландии, Панамском канале. Трамп-младший прилетал в Гренландию. К чему это все? Не, я, в принципе, понимаю, что какие-то переговорные позиции они прощупывают, в том числе со своими соратниками, союзниками, но вот так не распугают они, не знаю, даже внутри НАТОвского альянса всех от Америки, что у Америки не останется партнеров.
Да, им на это плевать. У Америки партнеры всегда останутся. Пока в мире капитализма у кого есть бабки, у того и партнеры, понимаете? А у кого бабок нет, у того только община, как у Иисуса Христа. Поэтому тяжелее пусть богатый пролезает в игольное ушко, куда верблюду проще пройти, чем этому самому богатому, как известно. Понимаете? Поэтому что нам это обсуждать? Нет, это вообще вся эта Трюдо и Гренландия, это все другое. Это все неправильно комментируют, мне даже странно. Люди как будто не читали историю США и основы политики Америки. Есть такое понятие — доктрина Монро. Это в 1823 году президент Монро, американский президент, выступил с доктриной, которая была ответом на попытку Священного Союза послать Францию ликвидировать Испанскую революцию, которая случилась в 1822 году, в испанские колонии, которыми тогда была вся Южная Америка практически. Это даже, по-моему, еще было до Симона Боливара и его знаменитого похода. И Франция, естественно, там бурбоновская Франция, решила на этой теме вылезти, как бы опять вернуться в высший свет после наполеоновского разгрома и того, что этих бурбонов привели, значит, австро-прусско-британские войска туда, да? Российские, естественно, русские войска. Но Англия этому сильно воспротивилась. И Англия обратилась к американскому народу, тогда Конгрессу, с предложением воспрепятствовать того, чтобы французы влезли в испанские колонии. На что как раз именно тогда и Америка и разделилась на глобалистов и антиглобалистов, которые потом оформились в демократов-глобалистов, которые готовы были и с Англией, там, и с чертом лысым ради мировых разных дивидендов, и антиглобалистов, которыми стали республиканцы, которые говорили, что Америка great again, и превыше всего. Она, значит, будет снова великой и превыше всего. Вот этот Монро, он именно был из этих. Он сказал, что доктрина следующая. Америка обязуется не вмешиваться в дела Европы. это правило было нарушено демократом Вудро Вильсоном, а потом демократом Франклином Делано Рузвельтом.
Ну, почему нарушено? Оно во благо было. Это сделали исключение,
я,
скажем
я
так.
Я не говорю во благо, слушайте, но я не так оцениваю сейчас. Я говорю, нарушено. Доктрина Монро была нарушена. Доктрина Монро была нарушена. Американцы нарушили доктрину Монро, влезли в дела Европы в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. А, значит, Америка не вмешивается в дела Европы, но и не будет позволять никаким европейским державам вмешиваться в дела обеих Америк. Все, что происходит в обеих Америках, Северной и Южной, исключительно дело Соединенных Штатов Америки политической важности. И вот Трамп говорит, говоря про Гренландию, про Канаду, про Панамский канал, что он возвращается к доктрине Монро. Это фундаментальная доктрина республиканцев, антиглобалистская доктрина, которая говорит, давайте так, западное полушарие нам, эти обе Америки, а все остальное нас не касается. Я, говорит, счастлив вылезти из Украины, из Ближнего Востока, из Сирии, из Израиля, гори огнем, там этот Нетаньяху с этим Асадом, там и с этим Зеленским, и все там гори огнем. И, в общем, пусть альтернатива побеждает и национальный фронт, и пусть в Европе все в тартарары, меня это не касается. Мне надо заняться теми четырьмя пунктами американскими, которыми я назвал, да, без которых, которые невозможно решить, в частности, без мексиканской политики. Это ж поразительно. У Соединенных Штатов есть политика в Ираке, в Афганистане, хер знает где, понимаете, в предгорье Гиндукуша. А у самой Мексики, у границы в Тихуане сидят армии наркокартелей, которые поставляют в Америку сотни тысяч тонн наркоты. Есть великий сериал «Наркос», особенно всем рекомендую, кто не смотрел, посмотреть его. Первая там часть про Пабло Эскобара вообще шедевр. Да потом про, значит, про Кали тоже отличное. Но про мексиканские вот эти вот два сезона, про то, как возникал Тихуан, этот картель и картель из Северной Мексики тоже шедевр. Очень точно. Несколько романтически, но очень точно все показано. И это их не волнует. Вот, вот о чем речь. Гренландия там, не решит он за три года проблему Гренландии с Данией. Даже если референдум будет в Гренландии.
А он гренландцы
уже заявили, да, уже заявили, что большинство гренландцев хотят суверенитета от Дании и хотят стать частью США. Предположим. Это тоже, как говорится, ставит вопрос о Крыме ребром и вообще перекраивает все мировые границы. Но в целом Трамп говорит, я хочу отказаться от глобализма, мы не хотим быть мировым жандармом, мы хотим заняться своими делами. У нас дома все заросло паутиной, воняет кровью, грязью и наркотой, и мы хотим навести порядок в прекрасной нашей Америке. Она запущена. В этом Трампа поддержали многие американцы. И дали мандат американского народа Трампу именно на это. Не на то, чтобы заниматься Украиной, Сирией, Афганистаном или даже столь любимым протестантами американскими Израилем. А именно на то, чтобы заниматься Америкой, где конь не валялся. Даже пожары вот эти страшные. Мы приносим искренние соболезнования там, всем пострадавшим. Это ужасное горе. И в нашей русской традиции, когда идет пожар, то это не важно, у кого он. У врага, у друга надо помогать и, в общем, сочувствовать человеку и людям. Но просто эти пожары, это же тоже знамение. Самый демократический штат США, Калифорния, который всегда демократам там десятки голосов дает, значит, этих выборщиков, да, вот он перед самой инаугурацией Трампа вот такой вот пожары огромные. Знаки? Или да, не вот знаки?
Интерпретируем...
Кого-то обвинят в этих пожарах. Может, иранцев обвинят. Может, обвинят иранцев. И кого бы там еще обвинить, понимаете, там, не знаю,
таджиков, например.
Ну, нет, ну, куда-то можно, ну, в Россию не вторгнешься, надо обвинить кого-то, какого-то да, вот из Ирака, кого-то безобидного, чтобы можно было безнаказанно...
Тогда зачем далеко ходить? Мексиканские наркокартели?
Не, а Мексика – это не безобидная страна. Мексиканские наркокартели юг США мгновенно превратят в пылающий ад. Сан-Диего, к северу от Рио-Гранде разверзнется ад, поверьте. Там эти картели, несмотря на рейнджеров техасских, там и все вот эти Breaking Bad, мы же все смотрели, да, это метафора, конечно, голливудская, HBO сняло прекрасную сагу во все тяжкие, но все равно это же известно. Они там что хотят, то и воротят. Там даже неизвестно, какое количество мексиканцев может взяться за оружие и поднять восстание. Тем более, что Мексика открыта, уже рисует карты, оккупированной американцами территории.
Что ж, Техас, там, Техас они до сих пор, мне кажется, не простили им.
Техас, Сан-Диего, Калифорния – это все оккупированные территории, между прочим.
Особое мнение политика журналиста Максима Шевченко, пожалуйста.
Короче, бардак предвидится огромный, поэтому ни о каких судьбоносностях в переговорах Путина-Трампа речи не идет, поверьте.
В интересное время мы живем, и еще раз повторю, пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь.
Вот судьбоносной будет встреча Трампа и Си Цзиньпина, если она будет. Вот это серьезные встречи. Если она по-настоящему случится, может быть, разговор с Путиным – это прелюдия к этой встрече. Вот это по-настоящему глобальная встреча. Но пока о ней даже никто не говорит, заметьте.
Ну, а как вы оцениваете шансы в процентном соотношении?
Я оцениваю шансы высоко, просто стороны должны готовиться, потому что это уже, как в борьбе с сумо, серьезные тяжеловесы, которые соответствуют друг другу и по многим параметрам, понимаете, и которым есть... чем друг друга уязвить, чем Россия может Америку уязвить, мне вообще непонятно. Понимаете? Покровск взять, что ли? Я не знаю. Чем Америка может уязвить Россию? Ну, уже как бы исчерпаны все санкции. Уже все, что
у
даже вот
Газпром... У нас есть секретное оружие, наши ботафермы, которые вносят сумятицу в американские социальные сети.
Может быть, ну, давайте без этих, без анекдотов. Ладно, сейчас вот без этого юмора такого либерального, пошлого. Но... ботафермы там... Короче, нечем ущемить друг друга. Америка, США, на самом деле, друг с другом мало уже соприкасаются. Все, что можно было сделать, заморожены деньги там. Единственное, я тут прочитал позавчера, что, оказывается, американские компании являются крупнейшими налогоплательщиками иностранными на территории Российской Федерации. 1,3 миллиарда долларов налогов американские компании до сих пор, несмотря на войну и санкции, работающие на территории РФ, выплатили в казну Российской Федерации. Будет ли Россия лишаться 1,3 миллиарда долларов? Я что-то сомневаюсь в этом. Поэтому, а вот Китай и США могут друг другу доставить массу неприятностей. Там американцы могут ввести пошлины на китайские товары, это удар серьезный по китайской экономике. Китайцы в ответ могут что сделать? Тайвань? Ну, Тайвань для американцев потеря лица, для республиканцев это не такая важная вещь. Ну, что-нибудь могут сделать там. Вот, там. А арестовать американские активы на территории США, но это тоже активы не трампистские, это демократические.
Почему?
Активы.
Там Илон Маск ведь вовсю развивает свой бизнес и даже общался,
да,
с высокими высокопоставленными
чиновниками. Поэтому они как раз с Китаем, они как раз хотят договариваться. И китайцы с удовольствием выслушают американские предложения.
То есть Россия – это часть сделки с Китаем? Грубо говоря, мы пешки.
Нет,
в этой игре.
Ничего подобного. Ни Россия никакая не часть сделки, потому что пока нет никакой сделки с Китаем, к ней даже никто не приближался. Этой сделки. Поэтому зачем, как говорится, напрасно так оскорблять Россию? Россия...
Да мне, наоборот, за державу обидно.
Я понимаю ваши чувства, их разделяю даже, но Россия – это не стратегический игрок, но и не пешка. Россия, у России есть самостоятельные зоны интересов. Это Восточная Европа, Украина, Кавказ. И будет подписан на днях, как раз накануне инаугурации Трампа, стратегический договор с Пезешкияном в Москве.
А почему так долго тянули?
Ирана. Специально не тянули, а специально под инаугурацию Трампа.
Нам еще на саммит БРИКС анонсировали подписание, насколько я помню.
Специально под инаугурацию Трампа, чтобы показать как раз к инаугурации Трампа, усилить свои переговорные позиции с Трампом, в частности. Ну и для Ирана тоже как бы показать, что мы берем Иран вот под свою защиту, как бы, да. Стратегический договор – это серьезно. Поэтому Россия никакая не пешка, естественно, в отношении с Китаем. Это такие либеральные бредни. Но и, конечно же, не акула в этом стратегическом глобальном море. Ну, в общем, с Россией будет отдельная повестка. Она будет региональная, не глобальная, а вот с Китаем глобальная повестка.
Что ж, будем наблюдать. Максим Шевченко в эфире «Живого гвоздя». Лайки, подписка, подписка на ресурсы Максима Шевченко, одноименный YouTube-канал и телеграм-канал «Макс атакует». И не забывайте также подписываться на наши ресурсы «Живой гвоздь», «Дилетант». И если вы хотите поддержать деятельность канала, помимо лайков и доброго слова, вы всегда можете зайти в наш магазин «Дилетант.шоп», где много разных книг. Например, «Очередь за Надеждой» Бориса Надеждина, его мемуары вокруг его президентской кампании. Или сборник книг нашего ведущего Александра Минкова Тимкина, где он пишет Евгения Онегина, например, разбирает роман «Немой Онегин». «Чайка на воде», естественно, да, Чехов «Чайка». И «Нежная душа». «Нежная душа» — это сборник его эссе о современном театре, современной драматургии. Все это вы можете найти не только это в магазине «Дилетант.шоп». Ну, а мы двигаемся дальше. И мы уже...
Слушайте, либерал всегда либерал. Боря Надеждин, смотрю, даже здесь очередь за... Это он, стало быть, Надеждой. Это его выдвижение, это Надежда, понимаете? Такие игры. Господи, когда это оперет уже закончится? Просто провинциальная сила нет.
Ну, слушайте, если сюжет был, надо на нем как-то, как-то дальше ехать. Согласитесь, это, в принципе, в такой логике.
Нет, я не согласен, совершенно не согласен. Это какая-то, знаете, какая-то из рассказов Зощенко что-то такое.
Тем более Зощенко. Зощенко прекрасный писатель. А
если бы
Зощенко трамвай, воплощается,
знаете,
в реальность.
То, что вы сейчас сказали, то, что вы... Ну, Зощенко воплощает реальность мещанства 20-х годов. Если есть трамвай, то на нем надо ехать. Вот что вы сказали. Если
да.
есть Надежда...
Так и есть.
Ну, пожалуйста, Никита, ну, оставим эту пошлые и банальные вещи какому-нибудь Жванецкому и ему подобным.
Включил капитана
Чигоном Зощенко.
Но да. Мы уже проговорились про Василия Якименко, про его интервью, которое во многом громко отгремело в публичном пространстве. Я напомню, что Василий Якименко – это бывший глава «Идущие вместе» и «Движение наше», потом он возглавлял целое федеральное агентство «Росмолодежь», и он дал достаточно громкое интервью. Например, он сказал, что не понимает, что и как делает Владимир Путин на посту президента, что ему его жалко. И отдельно Василий Якименко отметил на вопрос, что не считает ли он, что вся его деятельность была бессмысленна, что он все-таки нет, не считает ее бессмысленной, заработал много денег, купил много домов. В общем, много чего наговорил, в три короба, то, что называется по-народному. И, слушайте, чтобы такое говорить в публичном поле и находясь в России, нужно получить какие-то строгие гарантии безопасности. Как вам кажется...
А он не в России, а в Германии, по-моему.
Я точно не могу утверждать, но некоторые, кто комментировал,
России,
говорили, что интервью якобы было записано
в
России. Блогер Станислав Рыженьков, он находится в России, но это, опять же, подтверждения нет. Это то, что я прочитал в некоторых источниках публичных.
Ну, неважно. Ну, в общем, это интересно, конечно.
Ну, и даже находясь вне России, все равно, говоря такое, нужно иметь строгие гарантии безопасности хотя бы от принимающей стороны.
А что он такого сказал? Он просто сказал честно о том, чем является капитализм. Капитализм, особенно российский, где Библия российского капитализма постсоветского, это что? Это книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Вы, наверное, читали. Если не читали, то тошнотворная книженция, тошнотворная просто. Скучнейшая, на мой взгляд. Этот монолог Джона Гонта, ее главного героя, ты просто такой, вообще, там, пока его прочитаешь, 5 раз заснешь, 6 раз проснешься или не проснешься, понимаете?
Но я смысл, признаюсь, мне там не хватило все... сил до конца дочитать.
Ну, это дикая тошниловка, но это некоторые просто с ума сходят. Я помню людей, которых там говорили, ты не читал Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи», глаза горят, там, говорят, это вообще, это вот она... Правда жизни, правда настоящая жизнь. Вот она такая есть. А смысл ее очень простой, исходит с одной фразы, которая как бы вот весь этот многочасовой монолог этого придурка Гонта, он сводится к этому. Счастье есть то состояние сознания, которое проистекает от достижения собственных ценностей человека. То есть если ты, условно говоря, хочешь трахнуть собачку, как вот этот вот киноактер, да, и ты это сделал, то ты счастлив, человек. В этом суть как бы звериности общества. Хочешь заработать миллион, ты это. Хочешь там бухать, глядя в стенку, ты это. Человека типа надо оставить такой гипертрофированный индивидуализм. В этом суть этого всего. Якименко просто честно пересказывает Айн Рэнд. Понимаете? И я не вижу тут ничего такого. Сразу все стали говорить, как там, и как не стыдно, а где мораль, а вот государство. А что тут строило это государство? Оно, все его реформы были либеральные. Все либеральные реформы – это реформы людоедские. В ходе этих реформ опустели, обезлюдили малые голоса города России. Сейчас вот Александр Новак провел какое-то совещание, говорят, по жизни малых городов. Лоббист – это губернатор Ивановской области Вознесенский, который там пытается как-то бороться там, за город, откуда происходят мои близкие родственники, за Юрьев, значит, там, за Юрьевец, где родился Андрей Тарковский, за другие, там, за Кинешму, которые просто вымирают. Им якобы противостоит агломерация больших городов. Ну, то есть формально Якименко просто озвучивает парадигму российского капитализма либерального. Подохни ты сегодня, а я завтра. Если я сумел сделать так, что ты сдох, а я, продав твой труп и запитавшись твоим мясом, обеспечил себе комфортное существование, еще ко мне там пришли самки, которых трахнул там, и кошки, которых я гладил там и чесал за ушком, то вообще все отлично. Если у меня после этого остались бабки на дом в Германии или на кусок золота, от которого я отпиливаю. Вот краткий пересказ сути интервью Якименко. Что для нас тут поражает? Что такого поразительного? Да это просто то же самое касалось Роман Полонский. Если у человека нет миллиарда долларов, мне с ним просто не о чем говорить. Такой бывший миллиардер, которого Сурков сильно покарал за то, что он, мол, проговорил это все раньше времени, понимаете?
Там. Кстати, не может быть это заказуха, поэтому, чтобы по Суркову ударить?
Хотя может быть, ничем не занимается. У меня такой вариант есть. Есть два варианта. Первый вариант, что это Якименко сказали, давай там твой покровитель и тот, кто тебя создал, Сурков, выступает с разными умными статьями, по-настоящему умными, вопросов нет. Владислав Юрьевич единственный, кто хоть дает какую-то концептуальную базу для так называемой национальной идеи, там, вечный путинизм, там, что-то еще, там, выдумывает серьезные какие-то такие тексты, которые никто, кроме него, не выдает вообще. Все остальное – это просто жалкий лепет какой-то, понимаете, лебезение перед начальством. А ему вот Якименко сказали, расскажи там, сидя где-то там, какую-нибудь такую мерзость, правду. И, как говорится, на Суркова тебе-то что, как с гуси вода, а вот на Суркова шишки, мол, посыпятся. Что это там твой Вася Якименко рассказывает? И второй вариант ему сам Сурков сказал. Ты, Вась, смотри, ну когда-нибудь кончится вот это вот времена, вот это вот театрального рационализма, там, понимаете, с бородой дугинской такой, да, впереди всех, который объявляет и избрание Трампа на 3 года судьбоносным историческим моментом.
Там, так и Путин он объявлял тоже судьбоносным, как-то да, повторяется.
Тоже там. Ну, как раз, когда начальника и избирают, это естественный судьбоносный момент для всякого, кто хочет этому начальнику как бы понравиться.
Такой восточный стиль.
Вот. Ну, восточный, западный, не знаю,
в Риме то же самое. Комплиментов.
В Риме что не император, что не за Каракала, что не за Калигула, так это судьбоносные, понимаете, живого бога избирают в конце
концов. Тоже верно. Что-то.
Вот. Поэтому, в чем-то восточный. Восток, там дело тонкое, там по-другому к этому относились. Более тонко, чем в Европе, которая была, есть и остается языческим пространством при слегка поддернутой христианским флером католическим, таким лютеранским. Вот. Поэтому второй вариант, значит, вот это, мол, все это пройдет, а что останется? А останется реально проект, который Якименко очень хорошо сделал. Потому что, как ни крути, а движение «Наши» и «Селигер» — это был суперпроект. Я это видел своими глазами на Селигере. И Дугин, кстати, бывал на Селигер, приезжал несколько раз. И это было очень сложное по логистике огромное мероприятие, через которое прошли там десятки тысяч молодых ребят, многие из которых мне лично говорили: Максим Иванович, если бы вот ни движение «Наши», ни Селигер, у нас не было бы в этой вымирающей России там альтернативы, кроме как криминал, проституция, наркотики. Понимаете? Ну вот буквально деградация такая. Это, говорит, нас вынесло куда-то, дало возможность выйти на поверхность. Сделанный проект сделан. То есть можно ли сказать, что Якименко вообще ничего не делал и просто бабки украл? Нет, так сказать нельзя. Плюс Селигер, это там реально были там десятки разных каких-то форумов, интересных дискуссий. Там тысячи ребят жили на берегу озера, там, в сложной ситуации, там, палаточный, лагерей какой-то. Можно издеваться, смеяться. Но это непростое совсем мероприятие. И, в общем, дела за Василием Якименко есть, сделанные. Это реальный менеджер, который реально умеет, наверное, деньги какие-то и уводить в сторону, как это принято в либеральной части
России. Он это не скрывал в своем интервью.
Да, не скрывал никогда, но и умеет что-то делать, потому что за ним есть реальные дела, а не просто показуха фиктивная. И вот мы видим выпускники его движения «Наши», это некоторые стали замгубернатором, вот в Московской области у Воробьева там, Ирина Плещева, допустим, была, замгубернатора была, это кадры, вот Маша Сергеева, там другие, понимаете, все, там политтехнологи, многие знаменитые и известные, работающие в администрации президента. Это выпускники движения «Наши». Была альтернатива, там, «Молодая гвардия», которая просто такая карьерная школа «Единой России» была. «Наши» более широкий проект был, который противостоял этой «Молодой гвардии» «Единой России», кстати, которая просто ковала кадры таких, как бы, послушных бюрократов. Вот, поэтому...
Извините, я сразу спрошу, а что лучше, послушный бюрократ или то, что ковал Василий Якименко?
Ну, смотря для кого.
Для страны. Мне... Давайте о стране подумаем все-таки.
Да нет никакой страны, это все выдумки. Это есть иллюзия создания и иллюзия, что есть некая страна. Но то, что он прививал ребятам молодым и воспитывал в них способность бороться за жизнь, это всегда неплохо, на мой взгляд.
Все-таки вас не пугает?
Многие ребята из движения «Наши» совсем не стали никакими карьеристами. Они научились там технологиям социальным, информационным, общественным. И в целом это полезная школа была. Если абстрагироваться, там идеологии никакой не было вообще абсолютно.
Тем более цинизм просто, плашной, разве это хорошо для общего дела?
Это, цинизм – это для капитализма самое оно. Капитализм строится на циниках. На циниках, которые хотят сожрать ближнего, занять его место ближнего, переварить ближнего и сожрать потом следующего ближнего и как бы залезть наверх. В этом суть капитализма. Это антитеза социализма. По мне, так это все, конечно же, нечеловеческое, но неважно, не об этом речь. Речь идет о практической ситуации. Поэтому я не буду кидать камни в Якименко, как ни странно. Он честно все рассказал. Он обобщил, там все такие люди. Я не думаю, что все такие люди уж прямо вокруг Путина, как он это описал, понимаете? Он сам давно уже не вокруг Путина, и многих из тех, кто сейчас вокруг Путина, он не знает. Вряд ли он лично знает Белоусова, например, хорошо, понимаете, министра обороны, или там еще кого-то там, из Новака того же самого, тоже не уверен, что он его хорошо знает. Поэтому Кириенко, я думаю, Якименко очень хорошо знает, вот они как раз другим знакомы там, очень хорошо.
Еще мог быть удар в адрес Кириенко, Сергей Владимирович?
Нет, вряд ли нет.
Почему? Потому что он же возглавляет управление внутренней политики, самое такое весомое ведомство в администрации президента управления, и как...
Наоборот, нанести удар. Это интервью очень даже Кириенко на пользу, потому что смотрите, мол, как было раньше, какие раньше были циники, а теперь мы вот, мол, создали там движение «Первый» или как там
движение «Первых», да.
Называется, да. У нас, мол, все по-другому, методологически безупречно. Это, может быть, и так задумано. Политтехнология – это такие, знаете ли, циничное и изворотливое кручение мозгов доверчивой толпе, что тут может быть что угодно, какие угодно повороты. Придумайте, все они могут оказаться верными.
По поводу того, где было записано интервью, я сейчас провел беглый поиск по тем источникам, которые читал, и именно агентство, издание, которое является в России иностранным агентом, оно и сообщило, что связалось с Рыженьковым, как раз ведущим этого интервью, и он сказал, что оно было записано именно в Москве, также он отказался ответить на вопрос, по чьей инициативе оно было взято. И,
ну, интересно, вот интрига развивается. Будем следить за развитием событий. Да. В ближайшее время, если мы угадали, и это такой ход, старт политтехнологической кампании, мощный такой, по, допустим, по дискредитации Суркова, или наоборот, по... Ну, я думаю, что это вот это возможный вариант, то мы это скоро поймем.
Кстати, а это совпадение, что объявил не Голливуд, да, короче, какая-то западная кинокомпания, что будет снимать фильм о политтехнологии из России, прототипом которого стал Сурков. Его сыграет Пол Дана, а Владимира Путина сыграет Джуд Лоу. Буквально параллельно это произошло вместе с выходом этого интервью.
Это совпадение, безусловно. Это, безусловно, огромное совпадение, потому что я вас уверяю, на фоне Голливуда Якименко малозаметный персонаж.
Кстати, на фоне Голливуда есть еще один вопрос, и вы, в принципе, об этом уже говорили в первые сроки Трампа.
Интересно, Джуд Лоу один из самых ярких, интересных и замечательных актеров Голливуда.
Он, кстати, уже играл одного, даже двух русских играл. Он играл Василия Зайцева, и он играл Каренина.
Ну, я считаю, это великий актер с такой безупречной внешностью. Но он, помимо внешности, еще актер супер. Одна из его лучших ролей – это робота в искусственном интеллекте спины. В последнем фильме Кубрика, который снимал Спилберг, заканчивал, про мальчика-робота. Потрясающая эпизодическая роль, которую просто запоминал с такой щупчиком, такой красавчик-робот. Он этого мальчика сопровождает и жизнь, по-моему, за него отдает. Джуд Лоу – это очень серьезно.
А папа римский, как в сериале «Молодой папа»?
Да, я не смотрел, но говорят, что гениально. Вообще, это один из моих любимых актеров, если честно, Джуд Лоу. Очень глубокий, трагический такой образ у него. Интересно, значит, они, значит, Путина будут показывать не комическим образом, а так более серьезно, если Джуд Лоу будет играть Путина.
И уже, кстати, протесты пошли с украинской стороны. Тот же продюсер Александр Роднянский заявил, что это будет комплиментарно и во многом будет создавать благоприятный
образ для России. Да, они хотят, чтобы Путин играл вот этот самый, как его, Дэнни Девито, да, Путин, украинская сторона, хочет.
Да, конечно, вы вспомнили. Но я хотел немного отмотать назад к Трампу.
Это такая антитеза Джуду Лоу, честно
скажу. Это понятно, это да. Вообще, если Дэнни Девито, его антитеза – это Арнольд Шварценеггер, они всегда так в паре играли. Помню, ну, там много фильмов было, в том числе, где они вдвоем играли. Но отматывая
чуть-чуть... Не будем назад... уходить от политики.
Да,
хотя обсуждение перипетий нашего коллективного сновидения, это тоже политика.
Да, но вот по поводу коллективного сновидения политического характера, вы в свое время говорили, ну, допускали, что ковид мог быть распространен из Китая для того, чтобы, опять же, противостоять Трампу, что это такая вот была, в том числе, может быть, большая игра со стороны Китая. А сейчас нам приходят новости из Китая о том, что там некий метапневмовирус развивается с большими темпами, охватывает все больше и больше городов, как раз на фоне инаугурации Трампа. Тоже совпадение?
Нет, ни в коей мере не совпадение. Я считаю, что это все элементы глобальной войны.
Но пока какие-то выводы делать рано.
Ну, слушайте, у нас уже есть опыт ковида. Уже даже куры на насестах не сомневаются, что ковид искусственного происхождения. Ну, что нам? Можно уже, наверное, какие-то выводы нам тоже сделать? Чтобы это не объявили конспирологией сразу. И опять из Китая. Что ж такое, понимаете? Порох из Китая, ковид из Китая, метавирус. А что это, метавирус опасный какой-то?
Не буду точно, потому что нет у меня точного описания этого вируса, но очень много публикаций, мы даже уже с биологом обсуждали.
Так дело, короче, пойдет. Если Трамп пойдет с Китаем на компромисс, то не очень опасный. А если не пойдет на компромисс, то очень опасный.
Понятно.
Я думаю, вот так все будет.
Политика и биология смешиваются вокруг Трампа. Но, возвращаясь к Ближнему
Востоку... 21 век, постгуманизм. Тут все так будет. Генное оружие.
Да, тут с вами соглашусь. Ближний Восток, Вашингтон... Не Вашингтон, простите. Wall Street Journal нам сообщает, что новым лидером Хамас в секторе Газа стал Мохаммед Синвар, брат убитого Яхьи Синвара. И он работает над восстановлением движения, в том числе рекрутирует все больше и больше новых бойцов. И что о нем известно, что вы можете сказать? Способен ли он, например, к дипломатии? Потому что война всегда заканчивается переговорами, и в данном случае все как будто тоже идет в сторону переговоров на Ближнем Востоке.
Нет, идет в сторону перемирия, возможно, но война закончится для палестинцев, когда они освободят свою родину. Когда в Израиле возобладает здравый смысл, и та часть израильтян, которые не хотят быть вечно заложниками безумия нацистского сознания сионистов, скажут: ребята, палестинцы, давайте с вами жить в одной стране, быть гражданами одной там державы, как ее назовем, обсудим, там Израиль, Палестина, Соединенные Государства Палестины и Израиля. Ну, как-то можно, наверное, придумать. Название это не самое главное. И тогда, я вас уверяю, война прекратится. Останутся, может, какие-то радикальные группы с обеих сторон, которые быстро будут маргинализированы. То, что Хамас нельзя уничтожить, мы говорили с самого начала. Я говорю, вот то же самое, как пытаться высечь море. Как вот какой-то персидский царь, Ксеркс, не помню, когда не смог переправиться через Дарданеллы, приказал высечь море, когда его мосты были разрушены. Это вот то же самое. Тут, конечно, не про море речь идет, а про убийство массовое детей, уничтожение огромного количества гражданских людей, разрушение больниц, убийство огромного количества граждан России, которые среди палестинцев, и по поводу которых российский МИД, я что-то не слышал, чтобы так высказывался.
Ну, среди израильтян погибли граждане России.
Ну, по поводу израильтян высказывались. По поводу израильтян высказывались, а по поводу палестинцев, граждан России, которых больше даже, чем израильтян погибло, я что-то не слышал, чтобы брифинги проводила Захарова. Надо бы провести, Мария Захарова, парочку таких брифингов, прямо скажем. Вот врач, мы уже о нем говорили, да, российский гражданин, жена русская, дети российские граждане, арестован, избит, пытан. Поэтому здесь... Я думаю, что Мохаммед Синвар не просто там собирает Хамас, а сдерживает толпы желающих записаться в боевые организации Хамас. Если до 7 октября это было 1500 человек, то сейчас, я думаю, дай волю, там будет 15 тысяч человек. А в следующий раз будет 150 тысяч человек. И это неизбежный
процесс.
А где им
тогда взять оружие? Если люди есть, то где оружие? Они же находятся в полной изоляции. Ни одна страна арабского мира, в том числе ни Египет, ни Иордания, не готова с ними сотрудничать. Границы закрыты, никаких гуманитарных коридоров.
Поезд ушел. Тю-тю, как говорится, тю-тю. Он ушел, этот поезд. В Сирии сильно поменялась власть. И, поверьте, в Сирии к власти пришли союзники Хамас. Поэтому теперь Сирия суннитская. Вот Асад Хамас из Сирии выгнал в начале гражданской войны. То, что Хамас, как говорится, выступил с критикой там Асада, там, потом частично вернулся и так далее. А сейчас к власти пришли союзники. Хамас, причем Турция, которая многое определяет в Сирии, и Великобритания, которая тоже многое определяет через Турцию в Сирии, и Катар, который финансировал всегда Хамас, был главным финансистом Хамас, теперь будет вкладываться в восстановление Сирии суннитской. По преимуществу, да, поэтому Сирия станет плацдармом для палестинского исламского сопротивления. Это страшно,
очевидно,
что Израиль,
очевидно,
мы об этом уже говорили.
Израиль наносит удары, то есть вы сейчас просто объяснили
потому
логику Израиля.
Потому и наносит, что ему очень страшно, Израилю, что Сирия, это тебе уже не Газа. Сирия это совсем другое, и границу с Турцией ты не перекроешь. И Сирия может, да, они там что-то нанесли какие-то удары по каким-то танкам там российским или там чему-то еще.
Они такому. Флот сирийский уничтожили, израильтяне.
Ну, это флот, знаете ли, это такой флот, о котором смешно говорить слово
Система
флот.
ПВО, склады, обеспечивающие сирийскую армию.
Хорошо, ладно, ну, будет новая система, будут новые склады. Знаете, бабы новых нарожают, как известно. Поэтому что там уничтожили? Это все пиар-мероприятие тактического момента. А стратегически Сирия, которой доминирует Турция, которая много лет заявляет себя оппонентом американского сионистского проекта на Ближнем Востоке, Турция совсем не враг присутствия евреев на Ближнем Востоке. Турция очень тесно связана с еврейским фактором. Турция торгует с евреями. Кемаль Ататюрк был салоникский еврей, понимаете, который стал таким турецким националистом. Ну, происходило с салоникских евреев там и так далее. И вообще евреи играли огромную роль в становлении пантюркизма и вообще такого турецкого республиканизма. Но просто... Ну, еврейские националисты, не религиозные евреи, а националисты, естественно. Просто сейчас ситуация в корне изменилась. Сирийский вопрос для Израиля – это проблема, которая не имеет решения. Войны с Турцией, Израилю, даже, я думаю, не видится в страшном сне. Наверняка сценарии существуют. Ну, в общем, это, как бы, как говорится, откладывают эту папку на дальний конец стола, лишь бы о ней не думать.
Слушай, сейчас как будто позиции Нетаньяху укрепились, потому что его друг Трамп оказывается в Белом доме.
Да, но друг-то он такой друг, который потребовал, чтобы Нетаньяху за оставшиеся 7 дней до инаугурации обменял заложников, завершил проблему обмена заложников с Хамас. И Нетаньяху такой друг, которому руки не подают, Трамп с ним не поздоровался. Не Трамп, а этот самый там был недавно, как они там, в общем, все там были. Поэтому Трамп, Нетаньяху крайне недоволен, поверьте. И, в общем, их дружба, я думаю, сейчас немножечко дала трещину. В общем, Сирия – это огромная проблема. Поэтому Хамас в Газе – это Хамас в Газе. Но Хамас в Сирии – это миллионы бойцов, палестинцев, которые живут в Сирии, в Ливане, в других странах, молодежь, которая готова встать под знамена и палестинского сопротивления. Причем, я думаю, там будут все фракции. Коммунисты Ахмада Джибрили, может, вряд ли, конечно, останутся там, вот в этой суннитской Сирии. Фатх тоже, я думаю, вряд ли там останется. Но представительство, наверное, будет иметь. Потому что Хамас тоже научился дипломатии. Поэтому полагаю, что сирийская ситуация является фундаментальной для будущего Палестины и для будущего Ближнего Востока.
Не кажется ли вам, что палестинское государство возникнет только тогда, когда уйдет условная команда Нетаньяху и те, кто будет его последователями, и Хамас перестанет заниматься войной, перестанет быть военной организацией, а станет политической силой, исключительно только политической, и сложит оружие?
Это связанные вещи. Нетаньяху препятствует Хамас стать политической силой, и подобные ему люди, подобные ему персонажи. Напомню, Хамас победил на демократических выборах.
Потом они сбрасывали фатховцев, это было.
Причем да не надо эти сказки рассказывать, вы ничего не знаете об этом. Фатховцев сбросили, что там сбросили? Сколько фатховцев убили израильтяне, сколько они убили хамасовцев без суда и следствия. Все эти сброшенные несколько фатховцев по сравнению с этими трупами, которые и Израиль там посеял, просто по всему Ближнему Востоку, без всяких вообще...
Это какая-то гражданская война внутри палестинской, разве нет?
Ну, пусть палестинцы сами с этим разберутся. У них есть на это механизмы. Они давно уже разобрались с этим, поверьте. Только вы упорно повторяете всю эту билиберду. Короче, Газа на юге, Сирия на севере, Хизбалла, которая договорится, я думаю, с новым сирийским правительством, переговоры, думаю, уже ведутся, тоже на севере от Израиля. Иордания, которая не участвует в боях и имеет на своей территории 60% палестинского населения, и который является британским доминионом фактически. Король Абдалла – это офицер британского спецназа и родственник, ну, Хашимит, естественно, родственник пророка и родственник короля Карла III по этой линии тоже, потому что король Карл III имеет в себе какую-то долю крови пророка Мухаммеда тоже, как известно, британский король-монарх. Поэтому здесь как бы ситуация на Ближнем Востоке в целом надо рассматривать в рамках традиционалистско-глобалистского измерения, за спиной которого стоит Британия и католическая церковь. А католики поддержали современную новую власть, это известно, как и православные тоже, которые смыкаются с католиками, антиохийская церковь на Ближнем Востоке. А все исламистское движение, вот это вот братьев-мусульман, еще раз, оно финансируется Катаром, ориентируется на самую сильную ихванскую правительство исламского мира, это Эрдоган, и покровительствует шотландским обрядом Британии, то есть королем Британии, аристократии британской. Это британская такая масонская, спиритуалистическая тема, которая это покровительствует. Недаром в преддверии этого король Карл встречался с эмиром Катара. Говорили они на арабском языке, король продемонстрировал безупречное владение арабским языком. Поэтому петля-то сжимается. А республиканцы, которые хотят уйти из Ближнего Востока и не заниматься ничем, кроме Америки, в эти 3 года, потому что времени-то мало, через 3 года начнутся полгода Трампу на то, чтобы усадить своих в Белом доме, и в Министерстве юстиции, а потом еще 3 года до новых выборов на то, чтобы отчитаться чем-то перед избирателями. Ну, хрен ты отчитаешься Гренландией или Панамским каналом. Ты должен отчитаться внутриамериканскими делами, там, миграции, реформы здравоохранения, наркокартелями. Вот этим надо отчитываться. У него на носу война там с Тихуаной, а это круче, чем война с Талибан, поверьте. Потому что эта война на территории США будет идти по-любому. Как мы говорили, Южные Штаты будут полыхать. Поэтому для всех исламских врагов сионизма и саудовского проекта, а это примерно одно и то же, потому что это левая и правая нога американского глобализма на Ближнем Востоке, наступили очень благоприятные времена. Было бы странно, если бы они этими не воспользовались. Вот этой конъюнктурой, которая сейчас возникла в ближайшие 3 года. Когда Америка отползла к себе, Израиль должен клянчить, каждый снаряд буквально выклянчивать. Американцы не хотят вмешиваться на Ближний Восток. Но мы-то чего ожидаем? Мы знаем, что все идет по худшему сценарию всегда, правильно, да? Если худшее не случается, мы благодарим Бога за то, что он избавил нас от этого худшего. Мы ждем страшной какой-то провокации, какого-то 11 сентября, какого-то ужасного теракта, который прямо, ну, не сможет Трамп его игнорировать и не вторгнуться куда-нибудь там в Иран или там хрен знает куда, понимаете? Вот в чем проблема-то. Мы вот этого боимся больше всего. Но будем надеяться, что этого не случится.
Будем надеяться, и да, у нас следующая встреча планируется ровно 20 сентября, в день инаугурации Трампа. Что нам Трамп принесет, пропасть или взлет, перефразируя цитаты из «Машины времени», мы об этом узнаем уже после инаугурации, должно пройти какое-то время, а пока наше время нашего эфира подошло к концу. Уходя, гасите свет, ставьте лайки, спасибо всем, кто был с нами, спасибо Максиму Шевченко. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
До свидания.